сейчас. Ну вот, мы тогда ждем от вас доклада, Валентин Борисович, на тему, которую вы сами нам сейчас скажете, название. Ага.
Ну, хорошо, тогда давайте подумаем, как мы организуем. Значит, что я могу предложить сейчас? Что, ну, я, может быть, не только доклад вам предложу, а сеанс коллективного мышления, так сказать, вслух будем обсуждать о проблеме. Ну, я думаю, что насколько вот занять ваше внимание можно, чтобы не злоупотребить им. Ну, я вообще считаю, что где-то больше часа говорить неприлично, давайте я где-то буду на 45 рассчитывать. Если, вот, после чего, ну, если будет желание послушать, если, так сказать, папа не очень устанет, он может рассказать немножко о своих встречах, во-первых, с Зигелем и давней дружбе, и потом, ну, я немножко тоже покажу и папины последние работы, если вопросы будут по его работам, то тоже он ответит, наверное, так, так сказать, мы организуем. Значит, ну, прежде я хочу, предваряя мой доклад, показать мою книжку о снежном человеке. Ну и, как говорится, долг платежом красен. Всем я подарить не могу, но те, кто тащили мою машину, могут подойти и бесплатно получить по одному экземпляру.
Спасибо.
Так, что там, четверо было, да? Так, кто еще?
Можно подписать тебе.
Да, ну это разумеется. Хорошо. Так, значит, уважаемые, ну, я потом еще некоторые подарки сделаю тоже.
Можно потом, это автограф.
Да, это безусловно.
Можно пригласить товарищей, они хотят тоже послушать.
А, ну давайте.
А, ой, не забывай, Олег Михайлович, слушай, позови. Так закрутилось.
Чтобы уже начать, да?
То есть с поиском наших ребят, что я про Олега Михайловича и забыла. А, у тебя диктофон, то есть ты запишешь. Да, да. Может, я его позвоню? Вот.
Я позволю занять немножко вашего внимания с тем, чтобы, ну, как бы рассказать о моих работах и предложить некоторый сеанс коллективного мышления о том, чтобы, может быть, продвинулись в силу той темы, которой я занимаюсь. Ну, я, наверное, должен представить, что мне не собираюсь. Работать в двух направлениях настоящих. С одной стороны, это какое-то прикладное занятие, с другой стороны, это фундаментальный интерес. Моя прикладная задача – это экологический процесс на территории Ленинградской области, вот, восток Ленинградской области особенно, вот, а фундаментальный мой интерес – это эволюционная экология человека, и, в частности, проблемы, связанные со снежным человеком. При этом я рассматриваю снежного человека не столько как цель, а скорее как средство познания самых фундаментальных законов развития природы и общества. И вот об этом я хочу немножко рассказать. При этом, значит, мне хотелось бы также немножко пройтись по последним экспедициям, последним данным международным научным конференциям, после чего попытаться уложить их, значит, в некоторую систему, в некоторую сумму знаний, с тем, чтобы, может быть, вы мне подсказали, как, значит, дальше нужно двигаться в направлении изучаемого мной объекта. Ну, сначала немножко пройдусь по последним экспедициям и по последним научным конференциям. Последних находок, ну вот совсем недавно мы были в такой небольшой экспедиции, вот папа тоже был, студент один мой был. Это 25 километров отсюда, на запад, такое место Вещево, там у нас был стратегический аэродром, который впоследствии был заброшен. И как это нередко бывает, когда аэродром, когда охотник часто забрасывается, человек уходит, туда приходит снежный человек. И выехав туда, мы обнаружили живых свидетелей, которые после ликвидации аэродрома наблюдали там вот это загадочное существо. То есть это совсем недалеко от того места, где мы находимся, буквально километров 25, Вещево, в сторону запада. Дальше. Недавно мне прислали фотографию снежного человека, которая, скорее всего, является подделкой, но не на 100%, и совершенно точный материал. Мы работаем на протяжении длительного времени в Маловишевском районе Новгородской области. Но вот недавно удалось там заснять совершенно достоверный след этого существа. Кому интересно, все, значит, могут, ну, завтра, когда будет у нас электротехника, я покажу эти фотографии. Вот, значит, последние находки. Ну, теперь немножко позволю себе пробежаться по последним научным мероприятиям, в которых я участвовал у нас за рубежом, и рассказать о тех моментах, которые там освещались, тем, чтобы потом как-то их разложить в некую систему знаний. В конце прошлого года была конференция очень серьезная с международным участием памяти Чижевского. Ну, это личность, конечно, необъятная, понятно, о нем мы подробно сейчас не будем говорить, но скажу лишь один вопрос, который там поднимался, который нам может понадобиться. Чижевский установил влияние Солнца на биосферу, на ноосферу, и он писал в своих работах, что только солнечная активность, только свет, по-видимому, не может регулировать столь глобальные процессы, которые происходят в биосфере и ноосфере. Что свет просто скоррелирован еще с каким-то излучением Солнца, и наряду с электромагнитным и гравитационным излучением Солнца испускает еще некое Z-поле. Есть еще третье поле макромиссии. Об этом же, кстати, писал в своих работах еще один выдающийся ученый, столетие которого мы, кстати, сейчас отмечаем, Николай Александрович Козырев, о том, что поле макромира. Он назвал его хронополе или поле времени. Такой факт. Дальше. В начале этого года у нас в Санкт-Петербурге была конференция, точнее, форум Балтийской Хельсинской комиссии по Балтийскому морю. Там рассматривалось очень много вопросов. Но скажу один вопрос, казалось бы, очень далекий от темы нашего разговора, но потом, значит, мы к нему вернемся. Известно, что на дне Балтийского моря было затоплено много химического оружия. До сих пор представители средств массовой информации рассуждают о том, что будет, когда проживеют эти цистерны, и иприт выльется в Балтийское море, какая будет глобальная катастрофа. Там были представлены последние данные. Оказывается, никакого иприта давным-давно уже нет. Среди миллионов бактерий, которые находятся на дне Балтийского моря, нашлась одна единственная, которая умела перерабатывать иприт. Найдя для себя неограниченную, так сказать, область питания, она размножилась со скоростью геометрической прогрессии и полностью его разложила. Ну, факт тоже имеющий значение для наших дальнейших рассуждений. Дальше. В этом году отмечается столетие со дня падения Тунгусского метеорита. Ну, вы об этом знаете, наверное, лучше, чем я. Потом я вам подарю некоторые материалы, связанные с этим обстоятельством. Ну, скажу лишь один биологический аспект, который всплыл недавно. Я все-таки не астроном, глубоко не могу в это вдаваться, а в биологию я вдаюсь. Оказалось, вот сейчас подняли данные, что за несколько дней до Тунгусского феномена, ну, понятно, метеорита не было, там был Тунгусский феномен, животные, как разумные олени, так и неразумные рыбы, покидали место падения, место, вот где произошла эта катастрофа. И кто из людей не понимал, а животные уже знали за несколько дней. Вот такой факт тоже нам пригодится. И еще. Вот, значит, я совсем недавно приехал из Венгрии, где был очень крупный международный форум по урбанизированным биоценозам, биоценозам, переделанным человеком. И там, значит, рассматривались некоторые аспекты того, что называют сейчас глобальный экологический кризис. Ну, естественно, массовая информация рассуждает о том, что, где, мол, вот сейчас человек наступает на природу, сокращается биомасса, биоразнообразие. Там был рассмотрен один аспект этой проблемы. Урбанизированные биоценозы. И оказалось, что сейчас все специалисты во всем мире сошлись на том, что в биоценозах, переделанных человеком, количество животных, растений, микроорганизмов непрерывно растет. То есть не человек наступает на природу, а природа наступает на человека. Вот еще один факт, который нам в дальнейшем понадобится в наших рассуждениях. Ну а теперь позволю себе уже непосредственно перейти к снежному человеку и к тому, значит, что мы имеем относительно этого объекта. Значит, на протяжении длительного времени я занимался этим вопросом. И сейчас как бы я нахожусь в таком состоянии, когда мне нужно вроде бы ну, не продолжать механически повторять, что я делал раньше, а вернуться как бы к отправной точке. И имея багаж уже других наук, вновь подойти к этому вопросу и понять, почему, несмотря на гигантское количество информации об этом объекте, последнюю точку в виде поимки этого существа или хотя бы достоверной съемки мы до сих пор не можем сделать. Здесь уже, мне кажется, что мы должны взять новый багаж, и идя вновь по пути изучения снежного человека, я уже беру не просто методы зоологии, полевой экологии, а методы совершенно других наук, в том числе теоретической физики, вот, и даже, как ни странно, методы сексологии, которые я всерьез увлекся, именно для решения проблемы снежного человека. Поэтому я немножко коснусь вопроса и о том, как вот проблемы, вопросы любви между мужчинами и женщинами моделируют как бы эволюцию снежного человека, какая связь между этими. Так что вот как бы это тот багаж, с которым мы сейчас пойдем по следам снежного человека. Значит, имеется как бы 6 групп свидетельств того, что этот объект реально существует. Во-первых, свидетельские показания, во-вторых, это следы, в-третьих, это биологические повреждения, вот, в-четвертых, это, извините, какашки, фекалии, вот, в-пятых, это фотокиноматериал, и в-шестых, это части тела. В том или ином количестве все эти материалы имеются в руках исследователей. Ну, начнем, так сказать, с свидетельских показаний. Вот когда я, так сказать, слышу рассказы о смертном человеке, записываю, потом нередко мне говорят такие стандартные сентенции, ну как можно верить очевидцу, врет как очевидец, еще прибавляют, по пьянке еще не то можно увидеть. Ну, извините меня, я работаю со многими людьми, свидетелями, и знаю, что люди в смысле фантазии очень убоги. Придумать то, что человек никогда не видел, как правило, он не может. Что же касается пьяного бреда, то он прекрасно изучен наркологами, психиатрами, они, как правило, очень грубые и неинтересны. Человек рассказывает, что он видел снежного человека, то нужно послушать и пытаться понять, что за этим стоит. То есть свидетельские показания – это материал, с которым реально можно работать. Кроме того, есть теория свидетельских показаний, которая позволяет из группы разрозненных свидетельств вычленить какую-то значимую информацию. Так что работать с свидетельскими показаниями можно. Ну, допустим, когда вот на Карельском перешейке несколько свидетелей наблюдали совершенно независимо друг от друга семью снежных людей, которая гуляла в 90-х годах южнее того места, где мы находимся. В одном месте увидели лешего с лишачихой, в другом месте лишачиха вроде бы была полноватая, в третьем месте у лишачихи было большое пузо, а в четвертом месте видели уже детеныша. И когда я все это сопоставил, я рассчитал срок беременности, который оказался равным 11 месяцам. У существа массой 250-300 килограмм действительно срок беременности обычно 11 месяцев. Ну, как вот независимые свидетели могли получить сведения по гинекологии, извините, млекопитающих?
Это уже факт.
Да, это, так сказать, уже от таких свидетельств отмахнуться невозможно. Кроме того, когда, вот, скажем, я анализирую просто свидетельства и делаю такую, так сказать, карту, плотность населения человека разумного и частота встреч со снежным человеком, оказывается, это негатив в позитив. Причем имеется определенная динамика. Если снижается антропогенная нагрузка, повышается вероятность встречи с этим объектом. Повышается антропогенная нагрузка, снижается. Как будто какие-то экологические антиподы. Ну, интересно, на нашей стране подавляющее большинство наблюдений приходилось с начала 90-х годов, период, который в народе назвали катастройкой, когда было все разрушено. И вот тогда чаще всего почему-то его видели. Потом прекратилось его наблюдение. Вот у нас в Ленинградской области начали строить садоводство массовое, массовые вырубки, другие формы давления на природу. В начале этого тысячелетия опять стали появляться какие-то свидетельства. Какие-то вот интересные проявляются закономерности. Так что есть показания, это материал, с которым прекрасно можно работать, с которым можно вычленять очень интересную информацию. Вот следы, следующий материал. Я вот покажу, кто желает, скажем, след, который заснят в Маловишевском районе. Что интересно, на этом следе 6 пальцев. В человеческой популяции на территории Европы шестипалый след встречает шестипалая нога у одного из 180 тысяч человек. По законам генетики, значит, во-первых, есть два закона. Один закон Вавилова говорит, что близкие виды характеризуются повторяющимся набором признаков. То, что норма одного, патология у другого. У нас, скажем, норма голое тело, волосатое тело – патология. С той же частотой примерно у снежного человека норма волосатое тело, как патология возникает голое тело. У нас встречаются шестипалые следы очень редко, но по законам популяционной генетики, в малых популяциях вероятность выщепления редких признаков резко возрастает. Значит, опять же, срабатывают законы. Когда мне свидетели рассказывают о том, что видели синдактилию сращения пальцев или шестой палец, я уже склонен этому верить. К тому же есть совершенно достоверные фотографии именно таких аномальных следов, которые могли выщепиться в малой популяции. Или, скажем, вот такой факт. Как работать с легендами и рассказами? Когда вот я был на Кавказе, вот тоже мы с отцом были, там беседовали с местными специалистами, местными жителями, они нам рассказали, что у адыгов, которые живут на Северном Кавказе, есть такая легенда о лесном получеловеке, который имеет один глаз и прыгает на одной ноге. Ну, что за бред, извините? Откуда один глаз, откуда одна нога? Ну, что за чушь собачья? Но давайте разберемся. Известно, что у обезьян глаза гораздо ближе стоят, чем у человека. Когда существо видит на большом расстоянии, а глаза – это единственный примат, у которого глаза светятся, они просто могут слиться. Вспоминаем легенды о циклопах, которые бытовали на берегах Средиземного моря. Огромный волосатый человек с одним глазом. На большом расстоянии глаз может слиться. Дальше. Я много раз видел его следы, в том числе на Карельском перешейке. Когда мы идем, нога справа, нога слева, нога справа, нога слева. Как двигается манекенщица на подиуме? Ноги точно по одной линии. Эта походка производит впечатление чего-то рационального и красивого. Животные, когда стоят лапы широко, когда они идут, лапы начинают сдвигаться. Ну вот мы опять же с отцом выезжали, тут по Зеленогорскому видели дорожку следов. Стоит широко, начинает двигаться, ноги сходятся. Идет вперед, точно ноги по одной линии. Вот что пытались, чему пытаются обучить марафонцев. Но человек до конца так не может сделать. Ну и вот сразу отсюда возникает соображение. Очень редкое существо, которое трудно наблюдать, зато иногда видит дорожку следов точно по одной линии. Ассоциация у человека далекого. Одноногий человек прыгнул на одной ноге. Так что, оказывается, даже самая идиотская легенда иногда за собой что-то имеет довольно серьезное. А что касается следов, сейчас изучены и патологии основные следов, синдактилии, полидактилии, плоскостопия. Изучены на следах папиллярный узор, следы потовых желез. Все это известно, мы даже моделировали давлением, определяли его массу на следах. То есть следы — это материал, с которым великолепно можно работать, по которому можно восстановить облик всего существа. Ну, дальше вот следующая группа материала – это биологические повреждения. В местах, где его встречали, мы нередко наблюдали деревья, на которых имели следы как бы четырех вот таких вот округлых стамесок. Животные метят свою территорию. И это существо, по-видимому, имеет ту же экологию, что рассеянный млекопитающий, скажем, медведь. Медведи на краю своей территории ставят царапины на коре деревьев, причем стараются повыше поставить, чтобы другой медведь увидел, какой крупный, высокий здесь хозяин. И точно так же на краях территории, где его встречали, мы иногда видели деревья, на которых как бы четыре стамески, не когти медвежьи, а как будто бы ногти, но чрезвычайно крепкие и сильные. Ну, понятно, человек, если будет царапать кору, у него ногти сломаются. Это существо, видимо, гораздо прочнее. Ну, я работал с обезьянами, знаю, насколько у обезьян кости крепче, чем у человека. Я знаю, сколько мы сломали шприцев для того, чтобы взять пробу крови у обезьяны. Вот, потому что животные гораздо прочнее человека. Так что вполне реально, что ногтями существо может царапать дерево и оставлять вполне достоверные на них следы. Потом мы с этих следов снимали шерстинки, проводили анализ на уровне электронной микроскопии. И у нас, и за рубежом, так сказать, я эти анализы делал. И на уровне электронной микроскопии вид волоса, который мы собирали, в Ленинградской области совпал с теми волосами, которые собирали наши коллеги на Урале, и с теми фотографиями волос, которые делали наши коллеги в Америке. То есть, ну, понятно, мы могли напортачить, там, на Урале могли напортачить, американцы напортачить, но все, чтобы все напортачили, и на уровне электронного микроскопа это совпало, понятно, что такого быть не может. Так что биоповреждения и некоторые части тела – это вполне, так сказать, реальный материал. Ну, что касается, значит, фекалий, не очень аппетитный объект, но он реально есть. И в тех местах, где мы видели тропы его, мы собирали этот материал. Санитарно-гигиенический институт давал нам анализ, ну и показал, что это редкое млекопитающее, несвойственное природе Ленинградской области, со всеядным характером питания и практически не зараженное паразитами, что тоже интересно и наводит на некоторые размышления. То есть это очень редкое существо, не включенное в циклы распространения паразитов. Так что и с этим материалом можно работать. Ну, дальше части тела. В Москве биохимики московские прогнали на электрофорезе волосы снежного человека, ну и показали, что по основным белкам соединительной ткани они занимают промежуточное положение между человеком и человекообразными обезьянами. Ну, ДНК выделить не удалось, хотя пытались. Это было бы самое достоверное доказательство, но пока застряло. Слишком мало волос в наших распоряжениях. Ну, а что касается других частей тела, они есть, их немного. Я в некоторых собраниях наблюдал, ну, скажем, когда вот я в Праге работал, я заходил в фонды музея человека Карлова университета и нашел там какие-то ноги огромного человека, который ходил в полусогнутом состоянии и жил в Моравии в 17 веке, которые удивительно походили на кости ног гориллы. Вот они говорят, какая-то редкая патология, не знаем, что такое, нашли вот в Моравии. Ну, поскольку это существо близко к человеку разумному, я на 100% убежден, что кости много раз опадались в руки исследователей, но в силу того, что оно не входит в нашу парадигму, с этим материалом серьезно никто не работал. Но, к сожалению, целого скелета, в общем-то, нет. Ну, вчера промелькнуло какое-то сообщение по телевидению, что вроде бы в Америке застрелили снежного человека, но пока подтверждения не было, будем ждать, утка это или не утка, не знаю. Но полного скелета, к сожалению, нигде нет. Хотя отдельные кости, они имеются, и нужно заметить, что многие ископаемые биологические виды описаны даже на основании гораздо меньшего количества реальных подтверждений, чем снежный человек. Ну, когда речь идет о существе близком к человеку, то, понятно, требования уже гораздо более жесткие к достоверности представляемого материала. Вот. Ну, и, значит, далее имеется фотокиноматериал, который в довольно большом количестве представлен в разных собраниях, хотя достоверных съемок, в общем-то, немного. Ну, самая изученная пленка, может, вообще самый изученный фильм на Земле, это съемки, сделанные американцем Роджером Паттерсоном в 1967 году в горах Калифорнии, существа этого, которое было изучено и вот в Государственном оптическом институте, лаборатории обработки изображений, изучали его и в Институте физической культуры, где моделировали механику движения этого существа, показали, что там нечеловеческая механика движения. Вот, то есть этот материал достоверный. По крайней мере, один раз его удалось снять. Есть еще несколько съемок, они были в моих руках, но они вызывают определенные сомнения. Ну вот у меня, скажем, пожалуй, сомнений стало бы вызывать очень маленькая пленочка, сделанная несколько лет назад датскими туристами в Гималаях. Случайно навели и засняли его. Там характер движения очень похож на это существо. Хотя, конечно, трудно сказать. Ну, то есть материал есть, не очень многочисленный, но он есть и вполне достаточный для признания биологического вида. И все же, что чего-то все время гложет, что мы имеем, так сказать, кучу материала, вроде бы, можно полностью признать биологический вид, и почему-то последнюю точку никак не удается в этом деле поставить. И почему вдруг иногда всплывают, ну, совершенно, так сказать, необычные обстоятельства, связанные с этим существом. Ну, вот некоторые рассказывают, скажем, один из свежих свидетелей недавних, под Оланцом, видел его, говорил со многими местными жителями, но вот упорно рассказывает, это существо может неожиданно исчезнуть. Упорно рассказывает, оно может неожиданно появиться. Ну, чудес-то не бывает. Ну, известный случай, описанный, когда вот наш друг, это вот папин аспирант, в дальнейшем был депутат городского собрания, вот, в лифте своего дома встретил это существо. Потом оно растворилось постепенно. Ну, что вообще любопытно, вот это вообще довольно интересный человек, он художник по специальности. Несколько раз у нас были такие вещи. Я вспоминал об этом человеке, в ту же секунду раздается телефонный звонок, и его голос в трубке. Как будто у него немножко сильнее телепатические способности, чем у других. Что-то такое есть. Рассказывает какие-то полумистические случаи о том, что иногда его появление вызывает тяжелые заболевания, вот, иногда его появлению предшествует какое-то чувство ужаса, которое охватывает всех. Такие разговоры идут. То есть что-то такое все-таки есть, что не вполне влезает в общую схему наших представлений о редком млекопитающем или о редком примате. И для того, чтобы в этом разобраться, наверное, все-таки придется подключать какие-то другие методы, какие-то другие понятия. Ну, позволю себе, значит, предложить такую схему, такую концепцию скрытого экологического резерва. Ну вот, вернемся, значит, к вопросу о экологическом кризисе, о биологическом разнообразии. Ну, несмотря на все успехи эволюционной теории, мы еще не видели появления новых видов, или почти не видели. Несмотря на все разговоры о экологическом кризисе, мы не видели исчезновения биологических видов, или почти не видели. И мы не знаем, сколько видов на Земле. А дело-то в том, что видов на самом деле очень много. Но так же, как в астрономии, какие-то звезды астрономы видят, какие-то они с помощью своих телескопов не могут видеть. Точно так же и в живой природе. Но даже мы ходим здесь, а животных все-таки мы не видим здесь. Животное трудно увидеть. Любой охотник знает, сколько нужно времени ходить, чтобы увидеть хотя бы одно животное. А что касается животного редкого, которое сознательно уходит от встреч с человеком. И оказывается, что видовое разнообразие описано нами неполно. И есть то, что называется скрытый экологический резерв. Набор видов, которые просто ждут своего момента. Ну, вот, допустим, была одна бактерия, которая перерабатывала иприт. Ну, не было для нее корма, почти не было. И вдруг нашелся сразу вспышка, резкое увеличение численности, занятие свободной экологической ниши. Вот вам один из источников несокрушимой прочности биосферы, когда имеется огромное количество редких видов, приадаптированных к любым, даже самым чудовищным изменениям окружающей среды. Один из источников неограниченной прочности биосферы. Почему на самом деле, хотя мы вроде бы наступаем на нее, а масса биосферы в последнее время стала расти. Ее разнообразие ничуть не уменьшилось. Вот тоже, так сказать, интересный момент. Но эта мысль о том, что есть скрытое разнообразие, скрытый резерв, можно несколько развить и продолжить. В виде некой концепции биосферного депозитария. То есть вот набора запасных решений, которые скрыты в биосфере, которые могут сработать, если что-то такое изменится. Ну, на уровне экологических систем это редкие виды. Существуют эти скрытые решения на всех уровнях, начиная от молекулярного и кончая уровнем биосферы всей целой. Ну, на уровне молекул генетики установили, что есть гены, которые, значит, определяют структуру популяции, есть рецессивные гены, которые практически не появляются, они очень редко выскакивают. Но если возникнет потребность, эти редкие гены начинают быстро размножаться. Кроме того, есть так называемые спящие гены, которые могут спать геологическими периодами. У нас могут быть гены от динозавров, которые, если надо, могут включиться, если надо. Так что на уровне молекул тоже есть некий депозитарий, некий набор скрытых решений. На уровне целого организма тоже есть набор скрытых решений, которые очень редко выявляются. Ну, скажем, животные некоторые впадают в зимнюю спячку, а большинство не впадают. Приматы не впадают в зимнюю спячку. И тем не менее, очень редко у человека появляется такое явление, как летаргический сон. Иван Петрович Павлов, великий специалист в области физиологии, писал, что, скорее всего, это некий рудимент от какой-то давней адаптации, которая миллионы лет назад имела значение у наших предков, и означает это то, что программа вот этого способа адаптации не утеряна. Она где-то положена на депонент, она задепонирована. А если понадобится, она может быть вытащена. Сюда же относится огромное количество явлений, так называемое таинственное явление человеческой психики, о которых писал Леонид Леонидович Васильев. Ну, известно, что есть такое явление, как телепатия, но под него нету теории серьезной, поэтому мы не можем им пользоваться. Есть явление проскопии, предсказание будущего, и оно реально работает. Ну, вот, скажем, животные предсказывают мощные энергетические события. Ну, Чернобров нам рассказывал о том, как животные убежали перед цунами в Индонезии. Ну, хорошо, допустим, цунами – это явление, которое было уже в природе, к которому можно адаптироваться, перед цунами идет, скажем, волна инфразвука. Но, извините, тунгусская фаленомет была один раз за всю историю, природа не могла к нему адаптироваться. А предсказать мощное энергетическое воздействие на тайгу биота смогла, а человек не смог. Вот сейчас рассекретили данные по ядерным испытаниям. Оказывается, перед ядерным взрывом животные убегают с полигона. В момент ядерного взрыва – военная тайна. Люди не знают, животные почему-то знают. Значит, вот эта программа предсказания будущего, где-то она тоже существует в живой природе. И иногда срабатывает и у человека. Известно, что самолеты, которые упадут, на 15% менее загружены, чем другие самолеты. Значит, с какой-то вероятностью срабатывает это дело. То есть это тоже положено, решение положенное на биосферный, где-то в некий биосферный депозит. Где-то там оно отложено. И возникает как бы некий дуализм доминирующих форм и форм запасных, форм отложенных. Ну, скажем, у человека основной способ размножения, как известно, способ половой. Но иногда человек клонируется, возникают монозиготные близнецы. Значит, программа клонирования тоже у человека где-то существует, лежит в депозитарии. А существуют биологические виды, которые в норме клонируются, но в одном из миллионов случаев возникают раздельно полые формы. И тогда происходит половой процесс. Значит, и у животных некоторых может быть обратное явление, когда в депозитарии откладывается половое размножение. То есть есть гигантский набор запасных решений, которые заложены в биосфере, которые могут в случае необходимости вычлениться и спасти биосферу, отразить любой возможный удар со стороны как человека, так и абиотических факторов. Ну, в данном случае здесь мы подходим еще к одному интересному понятию. Понятию биологический дуализм, на который меня натолкнул мой хороший старший друг из Москвы, Вегенер Тавадович Геодокян, создатель теоретической биологии пола. Он предположил, что вот половой диморфизм может быть представлен двумя вариантами. Либо один вариант откладывается в депозитарии, когда срабатывает очень редко, либо когда, так сказать, возникает эквивалент между двумя формами размножения или двумя полами, как бы двумя решениями, возникшими в эволюции. Ну, до сих пор многие генетики ведь не знают, на кой вообще хрен нужно два пола, когда клонирование дает более эффективный способ размножения. И как именно инженер, подходя к этому вопросу, Леонид Тавазович Геодокян просто предположил, что система начинает эффективно работать, когда она разделена на две подсистемы. Система оперативного реагирования на окружающую среду и система консервативная. И в природе, когда, значит, сначала был дуализм между бесполым размножением и половым, сначала были только типы спаривания, но когда эволюция двинулась дальше, она научилась разделять организмы популяции на тех, которые быстро адаптируются к изменению окружающей среды, и те, которые консервируют все лучшие решения. Ну вот, быстро адаптируемые организмы, они дали основы мужскому полу. Консервативная часть популяции, консервирующая наилучшие достижения, она дала основу для формирования женского пола. Вот этот дуализм стал тем аппаратом, который обеспечил быструю эволюцию раздельнополых организмов по сравнению с организмами нераздельнополыми. То есть вот возникает как бы такой глобальный принцип, когда условия прогрессивного развития системы – это распад на две подсистемы с общим планом строения и альтернативным способом адаптации к окружающей среде. А если мы вернемся к эволюции человека, то мы увидим, что здесь совершенно четко работало две программы адаптации к окружающей среде. Значит, одна программа – это биологическая. Ну, известно, что обезьяны – это существа очень биологически совершенные. Я имел дело с обезьянами, я поражался, насколько они сильные, ловкие. Ну, скажем, шимпанзе при массе 50 килограмм сильнее человека примерно в 4 раза. Это страшное животное, которое, если с ним неосторожно обращаться, может и голову оторвать нечаянно. Вот, то есть шла биологическая адаптация. Ну и, по-видимому, снежный человек, вот то, что в конце концов сработало, как эволюция биологической адаптации к окружающей среде. Но шла и социальная адаптация, то есть вычленилась некая ветвь, которая как бы адаптировалась к окружающей среде, опираясь не столько на силу своих мышц, сколько на силу своего разума. И в какой-то момент эта ветвь породила, ну, то, что вот мы имеем сейчас в виде человека разумного. И таким образом эволюция человеческого рода, она в какой-то степени является, если представить ее в трех измерениях, ну, изобразим в вертикальном измерении времени, в одной плоскости изобразим пол, в другой плоскости изобразим социальность. Значит, с одной стороны шла эволюция в двух направлениях, социальная и биологическая, с другой стороны формировалась отдельно мужская и женская часть популяции. Если наша ветвь шла эволюционировать в сторону социальности, то, значит, соответственно, мужской пол, как более прогрессивный, более формировал в себе социальные черты и был социально-биологическим представителем вида. Женский пол, наоборот, консервировал биологически и бил биосоциально. Если допустить некую альтернативную систему развития, значит, тогда можно допустить, что у снежного человека протосоциальные признаки более выражены у самки, как признаки более отсталые для данного биологического вида, а биологические черты адаптации более выражены у самца. В том числе, и вот возвращаемся опять же к вопросу о таинственных явлениях человеческой психики, телепатия, ясновидение, проскопия, это, по-видимому, должно быть более выражено у мужских особей. Действительно, самые фантастические рассказы о необычных обстоятельствах, связанных со встречами со снежным человеком, они касались в основном мужских особей, хотя женских особей тоже наблюдали. То есть вот такая вот получалась система. И все-таки, если мы просто попробуем рассмотреть такую схему, тогда, значит, мы как бы приходим к тому, что снежный человек – это все-таки очень совершенная обезьяна, возможно, даже биологическая вершина биологической эволюции, и не более того. Один из элементов биосферного депозитария. То есть мы создали ноосферу, создали определенную культуру, но известно, что также умный человек, который что-то организует, что-то затевает, всегда задается целью. А что делать, если это не получится? Точно так же, и об этом писал еще Чарльз Дарвин, эволюция всегда любую форму создает в двух вариантах. Некий основной вариант и некий запасной вариант. На этом основан закон дивергенции Дарвина, говорящим о том, что любая форма эволюции стремится распасться на две. То есть что получилось? Сначала был некий эквивалент между биологическим и социальным направлением эволюции. Биологическое, вот, значит, дало это грацильные неандертальцы, Homo sapiens. Самое социальное – это вот грацильные неандертальцы, Homo sapiens. Биологическое направление – это австралопитеки, синантропы, массивные неандертальцы, как бы вторая ветвь. То, что, по-видимому, привело к снежному человеку. То есть, по-видимому, с другой стороны, мы имеем чисто биологическую конструкцию. Все-таки, значит, что-то такое гложет, что-то такое оставляет сомнение, почему мы не можем, наконец, зафиксировать обычными методами эту биологическую конструкцию, хотя, в общем-то, очень много усилий к этому прилагается. И здесь, для того, чтобы подойти к пониманию этого, по-видимому, уже придется придумать какую-то новую парадигму, новую схему взгляда. И вот мы говорили о том, что биосферные депозитарии как бы существуют на всех уровнях организации, на уровне молекулярном, на уровне целого организма, где задепонированы, скажем, явления телепатии, на уровне популяции, где задепонированы редкие формы, на уровне биоциноза, где задепонированы редкие, почти ненаблюдаемые виды, но представляющие себя предохранитель, и, по-видимому, на уровне биосферы как целого, тоже существует какой-то запасной вариант, когда эволюция, или, Господи Бог, я не знаю, есть Бог или нет, решили перейти от биосферы к ноосфере, по-видимому, тоже был проработан некий запасной вариант. То есть, если мы, скажем, ищем человека снежного, опираясь только на методы зоологии, мы, по-видимому, поступаем не совсем правильно. То есть нельзя. Это примерно то же самое, что строить какие-то социальные прогнозы, опираясь на методы зоологии. Естественно, человек – это социальное существо, это качественно новая форма организации материи. Среди всех биологических видов, которые жили на нашей планете, по-видимому, самые прогрессивные решения были заложены в тех видах, которые входили в семейство гоминид, в род Homo. Это была вершина. И здесь как бы было проработано несколько решений. И вот решение, которое привело к нам, Это решение, вышедшее на новый уровень организации материи. Ну, философия утверждает, что есть три формы организации материи. Есть неживое, в какой-то момент неживое породило живое. Живое в какой-то момент породило социальное. Да, мы являемся существом социально-биологическим. Мы – это единство двух форм организации. Что такое социальность? Это материальная культура, в которой нет животных. Это, простите, огонь и другие источники энергии. Это членораздельная речь, которая дает неограниченные возможности расширения информационного общения. Это научнический прогресс, некий внутренний стимул для постоянного усложнения и материальной культуры, и энергетического обмена со средой, и той же членораздельной речи. То, чего у животных нет. Животные могут иметь зачатки материальной культуры, но ни одно животное никогда не поймет смысла всех действий человека. Ни одно животное не поймет, зачем вот мы здесь собрались и о чем мы говорим, зачем нужны вот эти приспособления, которые у нас. Ни одно животное не поймет. Они находятся на другом уровне. Хотя живут не так плохо, и что бы ни делали, все равно животных меньше не становится на Земле. То есть наша сущность – это соединение двух форм организации материи – биологического и социального. И возникает предположение, что, по-видимому, все-таки снежный человек – это не совсем биологическое существо. Что, по-видимому, это существо тоже двойственной природы. И в какой-то момент он соединился еще с какой-то формой организации материи. И вот в этой связи, значит, я и предположил, что может существовать еще и четвертая форма организации материи, которую я предлагаю называть психофизической, хотя этот термин, в общем-то, использовался уже в литературе. То есть вот этих набор загадочных редких свойств, такие как телепатия, проскопия, ясновидение, то, что у нас где-то задепонировано, мы не можем этим активно пользоваться, потому что нет теории по это дело. Здесь мы нащупываем какие-то элементы, но полностью дойти до не можем до этого. Животные гораздо лучше адаптируются, и это одна из причин, почему, скажем, мы все-таки не можем уничтожить животных, как бы мы того ни хотели. Почему у животных иногда включаются совершенно загадочные, непонятные нам механизмы адаптации. Иногда. А иногда не включаются. Конечно, то есть все-таки животные погибают, попадают под пули охотника и так далее. Но, по-видимому, если у животных есть в зачатке что-то такое социальное, ну, в виде коллективных форм, там гнезд птиц и так далее, у них в зачатке более сильном есть еще одна какая-то совокупность возможностей, которая дает им возможность выживать. И, по-видимому, вот эта эволюция отряда примата, семейства гоминид и рода Homo в какой-то момент смогла и подключиться вот к этим уникальным чертам адаптации с тем, чтобы создать существо, ну, практически неуязвимое в конкуренции с нами, как основным доминирующим видом на планете. То, что я называю психофизическая форма организации, где существо телепатии пользуется активно, сугестии пользуется активно, оно может внушить, что его нету. Мы тоже в какой-то степени это дело можем внушить, что нас нету. Даже вот ниндзя развивают себя способности к гипнозу и так далее. У нас-то в зачатке. А у этого существа это на таком уровне, что оно может уже пользоваться этим активно. И предсказывать неблагополучные ситуации для себя, уходя от любого неблагоприятного для него события. Но что лежит в основе вот этих вот уникальных свойств? И здесь вот, по-видимому, нам нужно уже вернуться к вопросам теоретической физики. Ну вот, Чижевский писал о каком-то Z-поле, которое исходит из Солнца, которое передает энергетику, передает информацию от Солнца. Козырев говорил о хронополе, поле времени. То есть он считал, что есть электромагнитное поле, которое распространяется со скоростью света. Есть гравитационное поле, которое распространяется с бесконечно большой скоростью. Природа ни того, ни другого нам до сих пор неизвестна. И есть поле времени, которое позволяет передавать информацию с неограниченной скоростью в пространстве и в определенном размытом виде получать информацию из прошлого и из будущего. Чем более мощный энергетический стимул, тем с большей вероятностью мы можем получить информацию о нем и из прошлого, и из будущего. Ну, понятно, что существует соотношение Гайзенберга, которое никто не отменял, и мир не может существовать, если было предсказуемо все. Но определенные события предсказывать можно, и с определенной вероятностью. То есть где-то подключение вот к этому третьему полю макромира дает то, что мы называем четвертой формой организации материи. Соответственно, можно, так сказать, предположить, что есть как бы ну, некая розочка, где можно изобразить разные формы организации материи. Значит, животные – это биологическая форма плюс неживое, естественно, животные подчиняются законам механики, термодинамики и так далее. Человек – это сочетание небиологической формы, биологической и социальной. Снежный человек – это сочетание форм психофизической и биологической. Социальная только-только в самом слабеньком зачатке. Но в область психофизического он заходит дальше, чем животные, и несопоставимо дальше, чем человек разумный. Вот. Ну, можно также задать вопрос, а может ли соединиться психофизическая форма организации материи с социальной? И вот тут уже мы как бы подходим к идее Бога. Я в Бога не верю, потому что его нет. Хотя, черт его знает, может и есть. Но вполне возможно, что все-таки есть какие-то механизмы, управляющие развитием Вселенной, которые именно выступают как объединение психофизической формы организации с неживым без биологической основы. То, что пронизывает Вселенную в виде некого поля, и то, что реально все-таки имеет некую социальную сущность. Таким образом, я просто хотел закончить свой рассказ тем, что, изучая снежного человека, ну, мы не столько отдаем дань какой-то интереса к сенсациям, а мы как бы получаем некий модельный объект, который, может быть, большого значения не имеет. Понятно, что это существо чрезвычайно редкое, но изучая этот модельный объект, мы можем как бы приблизиться к самым фундаментальным, самым важным законам, определяющим развитие природы и общества. Ну, прежде чем вот закончить, благодарю вас за внимание, что хотел бы вам предложить. Во-первых, обращаю ваше внимание, вот подарки от аномалии, значит, это свежие номера. Тут, в принципе, под моим руководством мои студенты сделали подборку к столетию падения Тунгусского метеорита. Ну, я не астроном, но все, что касается экологических аспектов, в том числе проскопии, здесь, значит, собрано. Это два номера, можете подойти, так сказать, бесплатно можно взять. Кроме того, я... показать книжки, я, к сожалению, еще не могу подарить, но если кому-то интересно, у меня, значит, есть еще некоторое количество и вот о снежном человеке книжки моей, есть пиратское издание этой книжки, оно продается в магазинах, я там ни гонорар ничего не получил, только по шее получил за него. Дальше я хочу обратить внимание, самое полное издание по снежному человеку, это я за него отвечаю, вот это. Ну, это на польском языке, правда. Если кому-то это надо, интересно, то пожалуйста. Дальше я, хочу обратить внимание, что вот вышел у меня учебник «Экология человека». Это, может быть, единственный учебник, рекомендованный для студентов некоторых вузов города, где упоминается и снежный человек, и некоторые загадочные аспекты эволюции человека, рассматривается проблема, мог ли человек сосуществовать с динозаврами и так далее. Это тоже есть в этом учебнике, как дискуссионные главы, но они рекомендованы для студентов. Это тоже у меня есть. И дальше у меня есть две книжки о любви, о красоте, о чистоте искренних чувств, но именно с позиции теории систем, взаимоотношения между мужчинами и женщинами, с точки зрения теории систем, причина краха семьи, как выбирать себе спутника жизни, взаимоотношения между мужчинами и женщинами, именно на основе вот моего видения теории эволюции. Вот такие книжки я тоже, принес. Потом, несколько предваряя, я обращаю внимание, что я принес также книжки Бориса Викторовича. Вот его основная работа последнее время, «Земная жизнь Иисуса». Это единственная подлинная научная биография Иисуса Христа. По секрету я скажу, что в Нобелевском комитете было три письма, рекомендующие эту книгу на Нобелевскую премию по литературе. Понятно, что это на грани шутки, но вопрос уже поставлен. Так что, кому это интересно, пожалуйста, можете подойти. Если какие-то вопросы есть, то давайте я отвечу на них. Дослушаем. Во-первых, я скажу так, что мы с Правдивцевым, режиссером этого фильма, общались. И он мне перед демонстрацией фильма прислал e-mail, что его замысел очень сильно искажен, и он не может отвечать за ту галиматью, которая под его именем пошла в эфир. Понимаете, я все-таки ученый, чудес не бывает. Не может быть, чтобы какой-то один ученый или какая-то группа дошла до таких гигантских энергетических возможностей, и все человечество за 100 лет к этому не подошло. Об этом я серьезно эту тему не буду, рассматривать, это не серьезно. Я единственное, что могу сказать, я, не астроном, не геофизик. Я анализировал только биологические аспекты. Из всех гипотез, которые касаются Тунгусского метеорита, ни одна, в принципе, не проходит, теории нету. В общем-то, версия Казанцева о том, что это взрыв ядерного реактора, она соответствует наибольшему количеству фактов.
Вот. Версия метеорита не проходит, комета не проходит, а вот ядерный реактор, как-то он больше всего фактов под него подходит.
Чем уже? Да. Не читали эту книжку, но Хогарт Шнаптер, он жил долгое время с ней. Свыше, то есть какой-то психический материал. Угу. Стал, допустим, тот, этот Петя, допустим, вот не пылесос, ну, за два, он описывал технику, как он называл сам, технику быстрого перемещения. Это генератор, когда, за счет рения которой можно, скажем, что вот идея, вот, искать технику быстрого перемещения, допустим, то есть, как Петя, то есть, 2,5 метра роста, высоту человека, как он описывал снять человека, это 6-7, скажем так, узкие плечи, узкая голова, так как вылила в среднем. Но причем большое физическое сияние на Йети и снять по разных совершенно вида, человек как там вот как раз
хотел. Нет, ну понятно, я не верю, что может быть два биологических вида, я считаю, что это один вид, но очень вариабельный. Ну, люди же тоже очень вариабельные, есть и пигмеи, так сказать, есть и огнеземельцы, то есть это просто вариабельный биологический вид.
Да, мне как раз вот это разделение вот явно вот на два вида. Вот,
ну, я тоже будет. Пишу, что есть крупные, есть мелкие формы, так сказать, это есть данные, но я все-таки считаю, что это в пределах видовой изменчивости. Человек тоже очень разнообразен, а это еще более разнообразный вид за счет малой популяции и ущепления редких генов. Вот 6-метровых форм таких данных нет, это, я считаю, привлечение, такого не может быть. Вот, а, так сказать, насчет перемещения быстрого, вот, ну, я думаю, тут элементы сугестии есть. Ну, скажем, вот возвращаясь к случаю, когда его в лифте увидели, понятно, что его не было в лифте, но именно в это время его регистрировали в районе Осиновой рощи. То есть, возможно, какой-то телепатический канал был, когда художник, человек с сильным воображением, подключился к этому телепатическому каналу, и у него была иллюзия внушена таким способом. Вот в это я могу поверить.
Если он художник, он уже хорошая зрительная память.
Да, у художника хорошая зрительная память, да. Но он зарисовал его, естественно, абсолютно не занимаясь этим.
Объемное
неуображение памяти. Да, так сказать, он зарисовал его. У художников в этом плане. Самый хороший свидетель — это художники, да, это известно. Да,
да. Портрет может.
Да, так это мы знаем, да.
Допустим, на ногах.
Ну, изредка встречается, но достоверно.
Дальше, вы сказали, на деревьях он оставляет метки как от 4 стамесок.
Да.
Так, вопрос тогда такой. Где максимальное количество, скажем так, одномашных следов вот с одного маха? Сколько было отметен на одном месте?
А там и длинные пальцы.
Да, вот сколько вообще отметили. Пальцев могло быть у него на руках?
У него 5 пальцев на руках, но как у обезьян, у него большой палец редуцирован. Он такого противостояния нет, большого пальца остальным. То есть это вот 4 пальцами он делал.
Нет, ну если, допустим, 5 пальцев на руках, я просто не очень ознакомлен с делами о количеством на конечностях, окончаний конечностях у различных видов животных. Я не знаю ни одного вида животных. Различное количество, допустим, пальцеобразных окончаний на передних и задних конечностях.
Да, ну, вот, коллега, объясни. Нет, в норме, так сказать, у млекопитающих по 5 конечностей, ну, в норме. Но существуют патологии, которые затрагивают на одну пару. Ну, у человека, скажем, 6 пальцев на ногах встречается чаще, чем 6 пальцев на руках. Вот. Ну, отклонений бывает на руках и на ногах. На ногах чаще. Ну, я, скажем, знал, у меня начальник был один с 6 пальцами, ну, вернее, один отросток, который мы ампутировали. Ну, у меня вот соседка по даче, у нее 4 пальца на одной руке, на ногах, а другой руке, все нормально. То есть бывают отклонения такие асимметричные. Вот. Но, в принципе, у человека чаще бывает шестипалая нога, вот, скажем, ну, Мерлин Монро такая артистка была, 6 пальцев имела на ногах, а на руке у нее было 5 пальцев. Вот чаще аномалии на ногах бывают. Только у снежного человека, у него 5 пальцев на ногах, 5 пальцев на руках, но встречаются аномалии. Скажем, аномалия зафиксирована синдактилией, сращение пальцев на ногах. Вот, это есть такие данные, по мире наблюдали. Вот 6 пальцев встречается, здесь вот малые вишни, в частности, зафиксировали. Руки, таких данных точных нет. Но когда вот я видел вот эти царапины, обычно 4 шли рядом. То есть, видим, вот эти 4 пальца как бы было.
Правильно. А насчет того, что разное количество пальцев у животных, это вполне нормально. Возьми, поймай кошку. Правильно, на лапах. А на задних сколько?
Только пятый палец ушел, он фактически...
Отсутствует. 4, то бишь.
По ходу эволюции он просто тоже перестал действовать.
То же самое взять собаку. Возьми.
Собак бывает 5 пальцев.
Бывает. Бывает.
А на передних только 4.
Кошки лапа.
Вот, я и говорю, вот и возьми. Вот, ну, в принципе, это и доказывает того, что у животных разное количество пальцев, это вполне нормально встречается в нашем мире. Поймай собачку, посмотри. Ну почему редко? Я не знаю, например, я практически, если смотреть породистых собак, да, у них, как правило, на задних лапах 4 пальца. Вот.
Правильно.
Вот. А если именно где-то дворняжка какая-то, вообще дворовой породы пес, да, у него уже, как правило, что на передних, что на задних, блин, одинаково.
Вот у них же еще вот есть вот это, вот, вот, а не пятка, на самом деле, на большом пятка расстоянии, на большом расстоянии
их между
от кольчика. Поэтому у них пятый палец,
последний палец.
Они у них высоко.
Чего ну,
да, фактически. Да, они на цыпочках.
Я знаю.
А сидят они
да, полностью. Есть число функционирующие, и число уже, скажем так, отошедших на...
А вот шестипалость, у них нельзя считать рождение в очень маленьком?
Ну, конечно, это имбредная депрессия, это, конечно, заболевание, патология. Это маленькие популяции чаще появляются. Я, кстати, вот видел на Тяньшане, когда вы преследовали его, там нормальная нога, и он над кулаками опирался, ну, там четко было, сейчас нормально 4 костей, как горилла. Так что на ногах, видимо, чаще аномалия, ну, чаще у человека.
Да, факт то, что есть у человека. Но опять же, совершенно это самое интересное, у моего одного друга сын рожден, на ногах у него почему-то по 4 пальца, то есть
а
меньше.
Нет,
детеныши есть, уже фиксируются, детеныши есть.
У меня еще вопрос по логовам. Что, были найдены какие-нибудь?
Ну, были, находили, значит, некое подобие гнезд, как у обезьян, ну, наваленные ветки, такое находили, да, и там шерсть находили иногда.
Ну, а как они вообще выглядят у него?
Ну, как, просто навалены ветки, ну, как обезьяна. Ну, только некое логово, просто навалили ветки, так сказать, кучу и там переспали.
А они огонь разводят?
Нет, вот огонь они не разводят.
А
вот это...
Я тоже про это и хотел спросить. Но там писали, именно там ветки были нагнуты.
Кострище.
Нет, ну таких данных нет. Это все специалисты говорят, что он огнем не пользуется, но в отличие от других животных, он не боится огня. И вот мы даже иногда приманивали его огнем, то есть он иногда сознательно подходит к огню и смотрит на него, подходит близко, в отличие от других животных. И вот, скажем, здесь, недалеко, километров 50 отсюда, мы как-то, когда он был рядом, жгли костер всю ночь, потом ушли, а обнаружили на следующий день следы в районе костровища. Какой-то интерес у него есть к этому, и он не боится.
А меня вот это интересует, как насчет этого параллельного этого самого, параллельного мира? Это из параллельных миров, но это...
Ну, я не знаю, что такое параллельный мир, не знаю, что такое.
С точки зрения говорить. Несложно объяснимая вещь, она с перемещением материи.
То есть это, я говорю, как бы,
в
области там где-то души мертвых, это в каком мире, вот такого. Нет такого ничего.
Нет таких данных.
Так же, как и привидения откуда-то выходят, может, он тоже какие-то привидения.
Нет, насчет душ мертвых есть данные, что какие-то элементы сознания могут сохраняться после смерти, хотя не в полной мере это дело. Я не знаю, что такое параллельный мир.
Собственно говоря, это есть вот то, что вы говорили, психофизический аспект.
Да, это психофизический аспект. Это
неживое, живое, социальное, вот психофизический уровень.
Просто, в принципе, самая реальная теория по поводу снежного человека, что просто... Как и животные высокоразвитые, он просто чувствует, что где-то тут люди, что не надо к ним идти.
Да, да.
Да, просто он это чувствует.
И выходит, когда он, так сказать, уверен в себе. Ну, были случаи совершенно, честно говоря, непонятные. Ну, вот в Зеленогорске, скажем, его днем видели две девочки, абсолютно достоверное свидетельство, но вот я видел, отец тоже видел следы в Зеленогорске, мы на следы-то выехали. Даже одна зарисовала его, есть у меня это и рисунок. Он днем перешел в Верхнее Выборгское шоссе и железную дорогу и вошел на окраину города. Ну, там участок дачи был пустой.
Но он, в принципе, мог ощущать себя в безопасности, если как и предвидит будущее.
Да.
А то, что будущее предвидит животное, это на самом деле это факт, это уже точно факт. Потому что перед тем, как тонет корабль, крысы бегут.
Да.
Перед тем, как горит дом деревянный, крысы бегут. Крысы, они, это вообще непонятный феномен, тоже так же.
Да, ну, понятно, что не все чувствуют, животные погибают, в конце концов.
Да.
Но мощные энергетические события они чувствуют, и с большей вероятностью, чем человек. А снежный человек ищет с большей вероятностью, чем животное.
Вот с этим, скорее всего, и согласен, поэтому его трудно найти, потому что он чувствует, что тут какая-то поджидает его где-то опасность, что надо отсюда сбежать.
Да. Но некоторые, вот тоже есть интересные случаи в этой связи. Вот, скажем, могу рассказать историю одного моего друга, с которым мы здесь работали. Вот, он столкнулся лоб-лоб со снежным человеком и выстрелил в него. Это было на Чукотке. Вот. Но что интересно, значит, это событие происходило, когда шел мокрый снег. Вот что любопытно, экстрасенсы, ну и говорят, при повышенной влажности экстрасенсорные свойства снижаются. И об этом есть даже легенда. Вот был даже такой детский фильм в 50-е годы «Старик Хоттабыч». Там, значит, такой сюжет был. Значит, ковер-самолет летает в облако, и старик Хоттабыч говорит, ой, борода отсырела, не могу колдовать. То есть вот где-то запало у людей, что при повышенной влажности вот эти необычные свойства почему-то снижаются. То есть, значит, они имеют физическое объяснение, если взаимодействуют со влагой. Ну, выстрелил, ранил, потом, значит, кровь собирал в снегу, запихал в рукавицу, побежал в лабораторию анализ делать. В общем, она вытекла, пока он добежал.
Типатов надо в воде прятаться, значит.
Да, это потому что, я не знаю, вот, вот такая интересная... Я люблю вообще о чем-то подумать, но когда идут дожди или так далее, я совершенно не о чем.
Да, а это правда, что снежный человек...
Ну, знаете, на эту тему очень много всяких рассказов и легенд. Бытуют они и это самое, вот в Новгородской области, там это такая легенда об авдошках, которые произошли в результате смешения. Рассказов много. Достоверно я могу сказать следующее, что интересы половые, они у всех приматов есть. Значит, мы как-то привлекли его на половые выделения самки шимпанзе, то есть в пределах одного отряда. Вот, есть какие-то общие половые инстинкты. И есть данные о том, что самцы снежного человека интересуются самками, то есть женщинами, вот, человека разумного. То есть вот такое вроде есть. Ну, обратного нет, но
да, это вполне нормально. Там, да, вот, это та же самое, русские очень негритянками интересуются.
Нет, но это один вид все-таки. Это один вид. Тут разные биологические виды.
Вид-то один. Да и некоторые извращенцы не откажутся там от каких-нибудь таких, там этих самых африканских, там маленьких лилипутов. Ну, это один самый вид. Снежный человек.
Ну, извращенцы и животные выступают в половые контакты.
Да, извращенцы животные тоже бывают. Например, некоторые собаки, блин, хотят это, кошку это от того. Что немножко не так, ничего подобного. У нас во дворе живет одна такая наглая собака, ну очень сексуальная. Она самая интересная, кошек, да, не гоняет, она как бы с ними дружит. И те кошки, которые не боятся, она с ними просто играется. А раз я просто вообще наблюдал картину, что эта собака вообще пристраивается к кошке. Так что о чем тут говорить?
Нет, в общем, отвечая на этот вопрос, я скажу так, что, в общем-то, да, интересы половые, они есть. Но вот все данные насчет гибридизации, они, в общем-то, недостоверны. Вот, то есть легенды есть. Я даже изучал конкретно, даже изучал череп человека, который по некоторым легендам был гибридом. Вот, но я не дал заключение, что это все-таки гибрид. Это, ну, нашли череп на Кавказе, который, по легенде, был сын от снежной женщины и обычного человека. Ну, в нем обнаружили негроидные черты этого черепа, но негры и снежные люди все-таки не одно и то же. То есть, скорее всего, это недостоверные сведения. Но некоторые сведения о снежных людях, конечно, они недостоверны. Опять же, вспомню закон Вавилова, что то, что, значит, близкие виды характеризуют повторяющимся набором признаков, то, что норма одного, патология у другого. То есть, есть люди с повышенным оволосением, которые иногда путают со снежным человеком. Вот такие накладки тоже есть.
Да. Вот этих снежных людей у нас на рынке, ну, полно. Правда, они почему-то черные чисто. И женщины, кстати, и заглядываются на белых женщин, эти снежные люди. Говорят, белая женщина должна быть толстой, а хороший белый женщин должна быть толстый. Очень сильно заглядываются. И вот бывает у нас тоже гибридное смешание. Вот эти.
Но это все один биологический вид. Смена человека, скорее всего, 48 хромосом, скорее всего. Все-таки эти барьеры не преодолеют. Это другой вид.
В 30-х годах проводились они жили до...
Ну, я много читал на эту тему. Я знаю, что про меня писали в этой книге. Как-то вот Новый Петербург написал, что при Сталине в ГУЛАГе была лаборатория, где делали биороботов, скрещивая человека с обезьяной, а потом, когда, значит, ГУЛАГ закрыли, эту лабораторию разогнали, все эти существа разбежались по лесам, и профессор Сапунов, который прекрасно знает эту историю, следит за последствиями этого эксперимента. Я позвонил в редакцию, говорю, знаете, ребята, я ценю шутки и сам готов весело пошутить, но вдруг какой-то читатель подумает, что это правда. А мне говорят, знаете, наука заниматься это ваше дело, а наше дело продать газету.
Да
нет, ну это чепуха. Человек с обезьяной не скрещивается. Виды разные не скрещиваются. Человек и шимпанзе это не только разные виды, это разные роды, разные семейства. Разные семейства не скрещиваются.
А в лабораторных условиях не пробовали?
И в лабораторных условиях. У них разное количество хромосом. Это непреодолимо.
А кстати, вот по ТВ-3 передачу показывали, как бы там было это и про шимпанзе.
Нет, ну я знаю, что недавно шел фильм про меня.
Недели вот, две назад.
Ну, да. Ну, где-то, по-моему, неделю назад. Этот фильм сняли еще в прошлом году. Мы ездили в Новгородскую область, там работали и сняли фильм про нас. Он должен был выйти перед выборами, потом его сняли с эфира. Я знаю, что неделю назад его пускали.
Тоже было про...
Да, там упоминалось это дело.
А вот там как раз...
Нет, ну, нога – это миф, который пустил вот редактор этой польской книжки. В общем-то, причем он сфотографировал, потом он сам писал протесты, что, конечно, это была нога медведя. Нечего, так сказать, ему приписывать это дело. Но журналисты подхватили и раздули сенсацию.
А вот то, что скелеты не найдены снежных людей, может, у них все-таки есть какой-то разум, и вдруг они тоже хоронят, как и люди?
Ну, я скажу тут так, что, во-первых, у него экология альтернативна нашей. Все остатки древних людей обычно находили на стоянках близ воды. Ну, опять же, мы приехали,
мы тоже близ
мы стали
воды.
Около воды. Снежный человек, по всем данным, делает свое убежище на водоразделах. И никто никогда не копает. Он найдет водораздел, высокую точку, там сделает убежище. Ну, на водопой спустится, конечно, но он там же и подохнет. Вот, то есть вот уже альтернативность экологии, что гораздо труднее найти кости традиционные
методы. А может, они все-таки тоже семействами живут?
Ну, нет, семьи такого. Есть, семьи зафиксированы, да.
Вот это я и говорю.
Они примерно как орангутаны, такая же экология.
Нет, закапывают, может, кто их знает.
Ну, любое животное перед смертью забивается в какую-то щель, где его трудно найти.
Вот, вот, вот это да, это да.
Насчет... А скелета вообще трудно найти.
Даже собаки, вот я тоже, ну, очень, бак собаки, например, вот у меня была практически уже до невозрасти, но потом она сделала такой подкоп все-таки из этого вольера, и она ушла, ее больше никто не видел.
Это обычно. А вообще кости трудно найти. Ну, вот мы здесь гуляем по лесу, навряд ли кто-то видел здесь скелет лося или скелет волка.
А кости потом... видел.
Ну, видел отдельные кости, да. Но на самом деле кости очень трудно найти. Вообще кости плохо сохраняются, любые. Ну, да, все, да, все эти ископаемые виды, которые с кости представлены в музеях, это вообще уникальные находки. Известно, что многие палеонтологи, антропологи всю жизнь копали, не нашли ни одной кости.
А как же тогда? Ну, кости разве не каменеют?
Каменеют, да, но сначала, до окаменения, они...
Да, и в определенных условиях, скорее
вот
всего.
Вот кости переходят из, простите, биосферу в литосферу, но ничтожная часть. Сначала на них сразу набрасываются микроорганизмы, там, некрофаги, да, и так далее. То есть ничтожная часть. То, что вот представлено в музеях, это уникальнейшие находки. Скажем, вот у нас на Среднем проспекте, в геологическом музее, там динозавр представлен. Вот, на самом деле, мне сотрудники сказали, это кости трех динозавров, возможно, относящихся к разным семействам. Mm-hmm. То есть это очень условная реконструкция. Вот, диплодок, вот самый большой динозавр, известный, описанный, реально полный один скелет был найден, и штук 6 было скелетов фрагментарных. То есть mm-hmm. вот насколько ничтожны эти находки. Ну, пытались, много раз пытались, хотя это очень и очень сложно.
А почему эти, ой, сейчас минутку, и белемниты, вот просто про костей, чтобы не уходить, вот эти белемниты, эти, как его,
кальцы.
Кальмары-то, да, кальмары, почему этих костей полно? То есть это были, по идее, не знаю, они не кости, да, почему тела закаменели?
Это внешний скелет, ну, полно тоже, может, не очень полно, но они есть.
Полно, у нас, например, засеяно побережье в селе Иб этими белемнитами.
Ну, я советую, во-первых, обратить внимание на работы Ефремова, знаете, Иван Антоновича Ефремова, создатель тофономии, учения о сохранении и разложении ископаемых остатков. Он, кстати, очень известный писатель также был. Вот, там, и вот я потом развиваю его идеи, просто описывал условия сохранения. Есть определенные условия, в которых кости могут сохраниться. Это, ну, во-первых, экология, так сказать, организма. Если вот белемниты, именно у них такая экология, что у них были большие шансы на сохранение кости. А так кости сохраняются там, где либо они искусно собираются. Скажем, мамонты хорошо изучены. За счет чего? Значит, было несколько, вот берлевское захоронение, когда они падали в реку, и много столетий река на поворотную излучину выносила эти кости, они там коллекционировали. Значит, я работал в Костенках, там древний человек охотился на мамонтов, стаскивал их в помойки, и эти помойки, значит, мы раскапывали. Но это специфические условия. Вот. Реально можно найти животное, у которого наружный скелет, вот как белемниты, вот он действительно очень хорошо сохраняется. Вот внутренний скелет уже гораздо хуже сохраняется. А животное без скелета, типа медузы, вообще нельзя зафиксировать, когда они жили и где. Вот. Так что это очень специфические условия, нужны для сохранения. Иногда они соблюдаются, ну, достаточно редко.
Не были такие зависимые от человека.
Были такие случаи. Ну, дело в том, что некоторые рассказывают...
Как-либо с серьезными последствиями, травмами людей.
Травмы очень серьезные были. Даже вот здесь вот известно, что вот он часто гулял. Солдаты после встречи с ним...
Нет, не здесь, это у нас в Сыктывкаре. Ну,
понятно, что после встречи с ним возникали заболевания тяжелые. То есть он иногда может вызвать чувство ужаса. Вот недалеко здесь рассказывали в Подгорном, когда он стоял за кустами, и люди к нему подходили, на них волна ужаса накатывала. Вот один солдат говорил, у меня волосы встали дыбом, так что пилотка свалилась. А если б я был такой же волосатый, как снежный человек, у меня по всему телу волосы стали дыбом. То есть какое-то мощнейшее влияние на психику. После чего и госпитализировали солдат. И врач писал последствия встречи со снежным человеком. И давал, так сказать, им бюллетень на основании этого. Повышение давления, повышение, так сказать, температуры резкое. У двух солдат заикание началось после встречи с ним. То есть он может вызвать очень негативные эмоции, вот именно волну ужаса нагнать. И он же может внушить чувство, что его вообще нет. Ну, скажем, я был в 3 метрах от него, вот, и я ничего не почувствовал. То есть ему было наплевать на меня. Он просто из любопытства пришел и ушел. Вот, то есть он может как бы внушить ужас, может внушить, что его нет, вот, и может вообще ничего не внушать. То есть он именно контролирует это субъектие. Человек тоже может напугать, в принципе, кого-то.
Либо оцепенение вводит.
Да, да, то есть это суггестия, это...
Вот такие...
Ну, это разумное, да, но разумное не в социальном смысле.
Это
другой разум, не наш.
Проблема-то, большинство же можно тоже назвать разумным, потому что здесь тоже разумные. Тогда и если...
По отношению человека.
Да, но все определяет, конечно, результат. Животные выживают. Что бы мы ни делали с ними, животных меньше, в принципе, не становится на Земле.
Эту проблему подходишь к как бы такому философскому аспекту. А что же такое разум? Как бы возникает понимание, что разум может быть разный.
Нет, ну у нас социальный разум, а у животного другой разум совсем.
А у снежного человека другой
разум. А у него третий разум.
И возникает тоже предположение, есть или есть вот психофизический уровень. Можно допустить, ну, как гипотезу, что есть и другие уровни иерархии.
Да, ну это как бы тема для следующего размышления, пока я не могу придумать, что есть еще.
Допустить. Там уже, в общем-то, оружие, которое мы можем и вообще даже не видеть. Не
да, ну разумеется, наша наука тоже не до всего дошла. Биологический уровень мы их активно изучаем. Ну вот, ваш основной интерес – это летающие тарелки. Но я считаю, что, в общем-то, мы еще не дошли до этого. Можно собирать материал, но у нас нет ни теории, ни гипотезы. Может, там лет через 20-30 появится.
Вот, ну здесь тоже летающая тарелка не самый главный интерес. Изучая их, мы тоже ведь разные аспекты изучаем, в общем-то, мироздание. Не зацикливаемся на тарелку.
Да, ну, так сказать, наука, она же идет по принципу парадигмы. То есть возникает какая-то система взглядов, какая-то господствующая позиция, концепция, когда каждый уровень развития науки может познать какой-то круг объектов. Ну, допустим, в античное время, скажем, нельзя было понять, что такое мираж. Не было. А уже, так сказать, когда оптика появилась, можно было, скажем, метеориты можно было изучать и времена Магомета, так сказать, когда изучали Каабу. А вот понять, что такое метеорит, это смогла только наука 19 века. НЛО, может, пойдет наука второй половины 20 века.
Да, вот с этим я согласен.
С первого.
Это не поздно, но не сегодня. А вот мы по русалках, их очень тоже часто связывают, я Аристотель читала, со снежным человеком, что там чуть ли замки снежного человека. Это вот такие были смешные статьи. Я как чушь это воспринимаю.
Нет, ну если... Нет, ну легенда о русалках тоже не пустом месте. Понятно, что человек с рыбой не может соединиться в единое целое, но снежные люди, по некоторым данным, действительно залезают в воду иногда, как и некоторые обезьяны. И вот когда видят ее вылезающим из воды, тут легенды и о русалках, и о водяных возникают. Вот, так что, конечно, все имеет какие-то основы. Вот мы ездили на Ведлозеро, там очень много легенд именно о каких-то загадочных существах, которые вылезают из воды. И до революции, как раз, когда вот Максимова я читал, вот в фольклоре русском, вот там тоже как писали, что вот именно вот район Ведлозера, Аланецкая губерния, вот это как раз центр обитания водяных. Вот там, видимо, снежные люди, ну, из-за обилия озер, может, чаще их встречают именно близ воды или непосредственно в воде.
Если говорить о водяных существах, вот легенды вокруг Кавгалова, про ту же Ладогу тоже куча мифов, что якобы здесь тоже обитают некие. Основаны они на чем-то или это все же домыслы?
Нет, ну на чем-то основаны. Здесь, в принципе, снежный человек гуляет в этих местах, но, возможно, это и набор разных легенд, разных существ. Сейчас вот те легенды, которые я записал на Ведлозере, ну, там снежного человека видели, это безусловно. Но вот некоторые рассказы о каких-то существах, которые, ну, снежным человеком нельзя отрастить, может, какое-то редкое животное, которое там инфицируется, там рассказывают о каких-то голых руках, которые так сказать, типа, типа тюленя какое-то существо, но вроде у него руки еще были. Вот. Так, насчет летающих змей, по-моему, это сильно преувеличено.
Не считая игру.
А вот тут еще, как вот ветвь эта снежного человека возникла до одновременно или чуть позже, чем появился человек, или одновременно с человеком?
Нет, ну, когда появился человек Homo, род, тогда еще этой дивергенции, я считаю, не было. В общем, ну, некоторые считают, что ведут от синантропа, от Homo erectus, снежного человека. Ну вот я как-то считаю, что более реально, мне кажется, это разветвление на уровне появления древнейшего сапиенса. Раньше сапиенса 100 тысяч лет, сейчас вроде даже уже на 300 тысяч сапиенса отводят, потому что у сапиенса было действительно две ветви, были так называемые массивные неандертальцы, которые постепенно теряли социальную организацию и становились все более крупными. Вот Ля Шапель-Усен находка, вот Мустье. Были грацильные неандертальцы, типа Эрингсдорф, которые уже пошли непосредственно к современному Homo sapiens. И были промежуточные формы, вот Схул, скажем, вот в Палестине найдено, которые имели какой-то промежуточный тип. Ну, по теории Дарвина, крайние формы выживают. То есть, если вот эти находки анализировать, то, скорее всего, вот именно такая схема была со времен сапиенса. Но одна ветвь почти биологически не менялась, но социально проделала гигантскую эволюцию. Это вот наша ветвь. Мы от неандертальцев, в общем, очень мало отличаемся. Это один вид считается. Но социально тут гигантский разрыв. А другая ветвь, наоборот, она биологически законсервируя биологические особенности, стала адаптироваться совсем другими свойствами, а социального все потеряло, что было в зачатке. Потому что это соответствует вполне теории Дарвина, тут никаких противоречий эволюционной биологии.
Это реальность теории Дарвина?
Ну, я, в общем-то, да, но в том плане, что, как говорится, новое в науке не отвергает старое, а просто ограничивает область его применения. Теория естественного отбора – это абсолютная истина, которую никак нельзя отвергнуть. Вот. Дарвина теория объясняет микроэволюцию, хотя называет происхождение видов она не объясняет. А вот происхождение подвидов и рас она великолепно объясняет. И естественного отбора – это глубочайшая идея, которую выкинуть уже нельзя. А то, что эволюция не сводится к учению Дарвина, это безусловно. Вы знаете, млекопитающие практически все живут до 30 лет. Человек, в принципе, тоже должен жить 30 лет. Но дело в том, что...
Я так не согласен.
Нет, а я, кстати, биологически, мы рассчитаны на 30 лет. Если бы не было медицины, мы бы в 30 лет все подыхали. Вот. После 30 лет наступает послерепродуктивный период. Человек уже биологически лучше не становится после 30 лет. Зато социально он только начинает формироваться. Но известно, что людям, которые не исполнилось 30 лет, обычно серьезной работы не доверяют. Вот. Потому что человек существо социально-биологическое. Все млекопитающие, практически все близкого к нам размера, живут по 30 лет. Это предел, когда уже начинается старение биологическое. Социального у них нет. У обезьян нет здравоохранения, нет медицины, которая могла бы их притянуть. В зоопарке обезьян вытягивают на 40 или 50 лет.
Совершенно не согласен.
Вот.
Не знаю, может быть, я не прав, но я совершенно не согласен. Потому что до сих пор еще в некоторых деревнях у нас, хотя бы в Коми СССР, есть такие деревни, где не представляю, что такое таблетка. Какая там к черту еще медицина? Попробуйте им объясните. Но там живут они практически, ну, 80 лет еще старухи стоят, извините, в красивой позе на огороде. Я вот с этим согласен. Мы были совершенно недавно в экспедиции в деревне Троицка. Там знают, что такое таблетка, конечно, и так далее. Но у них быт революционный. И лечатся там они, если где-то что-то. У нашего одного тоже хорошего знакомого, он травник. Он, мало того, он известный травник, даже известный в таких кругах, как в Москве и так далее. Но он живет там в этой же деревне. И лечит именно травками. Какие таблетки, кому они нужны? И тот же самый, это самый снежный человек, почему бы ему не вылечиться травкой?
Это трава, это тоже социальный уровень. Там, простите, есть и избы, есть и...
А те же самые есть. Лоси, чем они лечат свою хворь? Они также кушают и, травки.
Вот такой вот факт, почему, допустим, те животные живут где-то примерно 5-7 периодов своего полного развития. Допустим, если собака, у собаки полное развитие, допустим, 3 года оставляет, то она живет, допустим, ну, лет 20, то есть... 5-7 периодов. Ну, где-то так, ну, да. Может быть.
Да, а так же самый человек должен
вот
быть.
Вот человек, допустим, у него полный период развития у мужчин, допустим, 25 лет. То есть физически он должен жить 125-150 лет, как бы. Ну, во-первых, человек... той же теории, допустим, что живет 5-7 периодов своего полного
развития. Половое развитие совершается уже лет 14-15, уже человек может размножаться.
Нет, полное развитие.
Вот. Нет, ну почему? Тут надо 14-15, во-первых, отчитывать. Вот да, у человека действительно замедлилось развитие. Вот. Но биологические ресурсы, ну, у человека, если не было здравоохранения, 30 годам у нас уже у всех нет каких-то зубов уже там запломбированы и так далее. В 40 лет каждый второй мужик имеет язву. Вот сейчас. То есть это только медицина нас спасает этого дела. Не было медицины, мы давно передохли. Я считаю, 30 лет он живет.
Я вот последний раз был на плече.
Ну, такие не совсем четкие наблюдения. Это вот 3-й, 5-й, 6-й год. Ну, такие косвенные, вроде где-то следы. Совершенно достоверно, это 90-е годы. Ну, дело в том, что он скоррелирован с антропогенной нагрузкой. Вот первое свидетельство на Карельском перешейке было 82-й год. Вот сейчас как раз мы проехали деревню Орехово. Тогда вот уже начался вот этот развал перед перестроечной. Вот, и тогда туристы его увидели впервые. Дальше в перестройку стали часто его фиксировать. Пик наблюдений 91-92 год, когда вообще все было здесь разрушено, как и во всей стране. Когда начались новые формы давления на природу, массовые вырубки лесов, садоводство, он опять стал уходить. Вот примерно такая динамика.
Почему его зовут именно что снежным человеком?
Ну, потому что это вот Говард Бюри, это 20-е годы пустил этот термин, так его звали в Гималаях, потому что следы на снегу наблюдали. Ну, в том же смысле, что и снежный барс. То есть, понятно, он не из снега, но то есть это зона снегов, где его легко фиксировать, часто его, хотя непосредственно снегу, конечно, он не живет. Так же, как снежный барс.
А лугово здесь находились? Как? Лугово, гнезда.
Лугово находили, да, вот находили близ деревни Подгорная. Здесь, на юг немного.
А какие примерно области, вот именно по России, более часто встречаются?
Да много где встречают. Ну вот на северо-западе, это вот Ленинградская, Псковская, Новгородская область. Причем вот интересно, когда я студентам рассказываю, ну обычно я на лекциях упоминаю об этом, ну всегда 1-2% находятся, которые подходят, знаете, а мы видели. Мы думали, нас на смех поднимут, а вот профессор сказал. Вот, значит, в Псковской видели его, видели под Петергофом. Вообще, я считаю, что здесь есть одна популяция с центром в Карелии, откуда иногда бывают заходы. То есть, постоянно он не живет на территории Ленинградской области. В общем-то, он живет везде, где есть возможность просуществовать примату и где есть относительно глухие места.
Перемещаются.
Да, они активно мигрируют. Да, обезьяна вообще имеет высокую миграционную активность. Он активно мигрирует.
Если взять по странам, есть какие-то...
Ну, это опять же зависит от территории страны и возможности размещения. В Западной Европе, конечно, его нет. Конечно. Хотя вот сейчас мне прислали довольно много сообщений о том, что его встречают в Пиренеях. Это вот горы между Испанией и Францией. Там... У меня один приятель там бывал, работал, говорит, там есть глухие районы, вот где-то штук 15 свидетельств там есть. Ну, на севере Скандинавии он может быть, в других местах Европы это, конечно, нереально сейчас совершенно. Вот. А так это большие страны, Америка, Канада, Россия. Вот недавно приезжал один приятель из Австралии, ко мне, значит, выступал в аномалии. В Австралии много наблюдают, ну там гигантские территории, маленькое население, это вполне реально.
Ну, вряд ли в Китае, в Японии там...
В Китае есть, да, в Японии нет, конечно, ну Япония очень перенаселенная страна. В Китае есть, хотя вот с Китаем тоже вопрос сложный. В общем, там якобы были руки и ноги в Музее натуральной истории в Пекине, но недавно туда я съездил. Они сказали, мы не будем показывать, но мы уже признали, что это подделка. Вот, то есть, но легенд-то много в Тибете, вот Китае, западный, там, конечно, много сообщений. Ну, они отличаются. Вот, скажем, есть в экологии такое правило Бергмана, согласно которому близкие таксоны, значит, чем ближе к экватору, тем мельче формы, чем севернее, тем крупнее. Вот, ну, скажем, из медведей самые крупные белые, потом гризли идут, самые мелкие, это бамбуковые. Вот, он работает в отношении снежного человека, самые крупные формы, это северные. Вот они где-то до 3 метров, ну, 2,75, вот здесь, кстати, измеряли несколько раз своего роста, вот до этой дороги как раз измеряли, 2,75. Вот, а формы южные, гималайские, там, тяньшанские, они где-то 2,10-2,20. И даже иногда фиксируют какую-то мелкую форму, 1,60 м. Вот, то есть, правила Бергмана вполне работают, вот такие, вполне описываемые экологией.
Спасибо большое за замечательный доклад.